Но если ему понадобится помощь, я уже сказал, все под контролем, никаких вмешательств». В голосе комиссара послышался металл. «Иначе оба будете наказаны вплоть до понижения в должности. Конец связи». И он повесил трубку. Мне ничего не оставалось, кроме как плюнуть на асфальт, растереть каблуком и, зло стиснув зубы, ждать, ждать, ждать. «Вон их окна, кажется», — зевнувший Флевретти указал пальцем вверх. «Смотри, только что зажглись». За окнами какое-то время наблюдалось невнятное движение, но занавески были слишком плотными, чтобы можно было что-то различить. Приходилось терпеть и молчать. Прошло длинных 15 минут. 15 минут тишины, замершего времени, застывшей вечности и напряженного ожидания. И тут вдруг в конце улицы раздался тревожный звук приближающейся сирены. «Скорая помощь!» Я бросился к крыльцу отеля, на ходу выхватывая пистолет и пинком ноги распахивая двери. Дремавший за стойкой призрак только и успел продрать глаза, когда мы с капралом уже бежали по коридору. «Что произошло? Нас грабят! Пожар! Куда вы? Полиция!» Крик быстро смолк. Видимо, Вильям сообразил, что полиция-то как раз уже здесь. Мы в одну минуту взлетели по узкой скрипучей лестнице на второй этаж. Еще секунда, и с криком «Откройте дверь! Все арестованы!» я плечом высаживал дверь под номером 3. Отчаянный Флевретти, вооруженный лишь авторучкой, вломился следом. Нашим взглядом предстала ужасающая картина. В комнате царил полный разгром. Перевернутые стулья, опрокинутая ваза с фруктами, разлитая по полу шампанское, разбросанная одежда, стянутая на пол постель, а прямо у стены, на смятой шелковой простыне, изогнутая в неестественной позе, лежало бездыханное тело вождя Чунгачмунка с хлопьями розовой пены на губах. Сама чистая вдова в одних утягивающих трусах рискованно раскачивалась на старинной скрипящей люстре, вцепившись в нее, как кошка.
«Но у нее и фантазия», — невольно выдохнул капрал. «Ого! Да у нас здесь есть чему поучиться», — раздался за спиной голос Эльвиры.
«Офицер, уверяю вас, руководство отеля не имеет к этому никакого отношения», — жалобно довершил подоспевший призрак.
«В эту минуту я готов был убить их всех. И вдову, и Эльвиру, и Флевретти, и Вильяма, а главное этого самонадеянного старикана Жерара, не продумавшего ничего и подставившего под удар и бессмысленный риск нашего сотрудника». «Черт побери, моего лучшего друга!» Я бросился к индейцу, пытаясь привести его в чувство. Все бесполезно. Сердце уже не билось. В двери протиснулись два санитара. Один отодвинул меня. «Извини, сержант, уступи место профессионалам. Нас сюда вызвала какая-то дама». Он зачем-то подмигнул мне, улыбаясь. «Так, где тут у нас пострадавший? Ага». Больше не говоря ни слова, даже не пытаясь откачать жертву, сделать какой-нибудь укол, приложить к груди эти, как их, бьющие током штуки, они просто переложили тело на носилки, и через 2 минуты машина скорой помощи с ревом унеслась прочь. «Вам придется пройти с нами в отделение», — с трудом сдерживая ненависть в голосе, прорычал я.
«Что такое? Я ни в чем не виновата. За что вы меня арестовываете?» — пыталась возмущаться вдова, пока Флевретти за ногу стаскивал ее с люстры. «Милочка, вы свидетельница этого полицейского произвола». «Угу. Как же я забодалась сегодня быть свидетельницей!» — столь же мрачно пробурчала Эльвира, едва сдерживая слезы, но профессионально щелкая фотоаппаратом.
«Пока никто не арестован. Я просто вежливо прошу вас пройти в участок. Но если вы откажетесь...»
«Мы доставим вас туда в наручниках, отлупив дубинкой по почкам!» — завершил пыхтящий капрал, только что получивший пинок пяткой в лоб.
Чистая вдова подумала, разжала руки, капрал не успел отпрыгнуть, и они вместе рухнули на ковер. К моей дикой жалости никто не свернул себе шею. Эльвира ушла так же незаметно, как и появилась. Она действительно спешила к нам на помощь, но, учитывая, что ее оставили в глубине парка и не взяли в машину, добиралась пешком на каблуках по нестриженным газонам слишком долго. Когда мы доставили одевшуюся в халат паучиху к нам в полицию, шеф уже ждал нас на месте. Он еще с порога так наорал на нас и так рассыпался в извинениях перед вдовой, что привел нас с Флевретти в новый шок. Я не успел рта раскрыть, чтобы прямо высказать ему все, как он сопроводил эту стерву в свой кабинет, прикрыл дверь и шепотом приказал нам: «Бегом в отель, осмотреть все, я уверен, что там должна быть видеокамера, и поищите охотничью сумку Чмунка, в ней был диктофон. Головой отвечаете за сохранность этих записей». Мы с капралом переглянулись и наперегонки кинулись выполнять приказ. На этот раз до отеля рванули на служебной машине, я за рулем. Долетев, мы практически прошли сквозь беднягу Вильяма, ничего не объясняя и даже не потрудившись извиниться. Пока капрал рыскал по комнате, я не удержался и набрал номер больницы. «К вам только что доставили умершего индейца».
«Чингачмунка», — ответили мне, — «все нормально, приходит в себя. Мы хотели сделать ему промывание желудка, но парень категорически отказывается. Говорит, что еще не наобщался с богами».
«Так он жив?» — едва не во весь голос заорал я.
«На данный момент — да. Но если и впредь будет употреблять такие сильные наркотики неизвестного растительного происхождения, то вряд ли долго протянет. Так что не мешать ему?»
«Какого дьявола? Выполняйте свою работу!» — почти плача от счастья зарычал я. «Промойте ему желудок, все, что можно, как следует, изнутри и снаружи. Я могу его навестить?»
«Разумеется, но только завтра. В любом случае, до 12 дня мы его из больницы не выпустим». «Эй, Ирджи, смотри, что я нашел!» — бесцеремонно оторвал меня от телефона капрал. «Камера! Эта пылкая мадам не просто висела на люстре. Она пыталась снять камеру!»
«Действительно, среди хрустальных украшений была аккуратно зафиксирована скотчем маленькая цифровая видеокамера». «Отлично!» — кивнул я. «Теперь нужно найти еще сумку Чмунка». Вот ее пришлось искать дольше, потому что она свалилась за спинку кровати.
«Извините, офицер Брандинский», — деликатно подплыл ко мне хозяин отеля. «Я все понимаю, но, надеюсь, все произошедшее здесь не отпугнет постояльцев».
«Знаете», — подумав, улыбнулся я, подбрасывая в руке маленький служебный диктофон, «мне кажется, с послезавтрашнего дня у вас от них отбоя не будет».
«Вы это серьезно?» — удивился он. «Мы можем немного повысить цену?»
«Да, все захотят пожить вместе последнего преступления чистенькой вдовушки». Утром к указанному часу в отделении собрались все заинтересованные лица. Наша команда, пока без Чмунка, строгая Эльвира и, разумеется, празднично одетая во все черное, мадам Жозефина Выхухоль-Чунгачмунг, она же паучиха, она же самка, она же чистая вдова. Нынешней ночью шеф отпустил ее с извинениями, сказав, чтобы она пришла утром соблюсти формальности, подписать свидетельство о смерти мужа, жалобу на произвол сотрудников отделения, требования о закрытии отеля, позволяющего врываться к постояльцам, и всякие такие подобные мелочи. Мы с капралом с трудом удерживались от того, чтобы не показать язык и не прыгать на одной ножке от радости. Эльвира уже догадалась о причинах нашего распирающего веселья и, хотя всех деталей не знала, не удержалась от легкой слезинки. Все-таки краснокожий вождь был и ее приятель, она за него очень переживала.